«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня в гостях Павел Аптекарь, историк, журналист. И мы сейчас будем говорить...
Да, уже не обозреватель ведомостей, да.
Да. А сотрудник Высшей школы экономики. И мы теперь будем говорить о... теме, так сказать, столетней давности, опять в каком-то смысле юбилей, Тамбовское восстание. Павел, добрый вечер. И вопрос первый такой. Можем ли мы как-то датировать начало Тамбовского восстания какой-то вот ясной, понятной датой, когда начался, как говорили коммунисты, вот этот Антоновский или Тамбовский мятеж?
Ну, четкая дата, наверное, вот сказать, что как 22 июня, например, ее, наверное, дать нельзя, но вот по датировке приказов и датировке приказов Красного командования, которое действовало первоначально против повстанцев, и по сохранившимся воспоминаниям и документам повстанцев, принято считать, что это все-таки 19 августа, как, что любопытно, опять же. Вот. И вот первые приказы Красного командования, они отражают непонимание его... того, что происходит. Они считают это достаточно локальным событием, которое скоро удастся ликвидировать.
Вот. Если мы поговорим немножечко о событиях, которые происходили чуть раньше, да? Собственно, о Тамбовской губернии. Вот,
да, но надо была... Извините.
Да, в чем была ее специфика, собственно?
Ну, во-первых, вот я как раз хотел начать с этого, что Тамбовская губерния 1920 года, она значительно больше нынешней Тамбовской области. То есть она включала в себя часть территории нынешней Липецкой области. Это, собственно, Липецкий уезд и Лебедянский уезд, который, ну, вот, нынешние районы Липецкой области. Она включала в себя два уезда, Шацкий и еще один, нынешней Рязанской области, два района, и Борисоглебский район нынешней Воронежской области, плюс два уезда нынешней, ну, то есть два района нынешней Мордовии. Это была огромная губерния с населением почти 4 миллиона человек. Для сравнения, нынешняя Тамбовская область – это около миллиона. Там, немногим больше миллиона человек. Это громадная, ну, то есть одна из главных хлебопроизводящих губерний России. И что было важно для советской власти, это была губерния, которая большую часть гражданской войны находилась под контролем советской власти и под контролем Красной армии. Вот. И, соответственно, на Тамбовскую губернию легла одна из самых, ну, то есть, можно сказать, ключевая нагрузка во время крестового похода за хлебом летом 18 года и затем по продразверстке. Она там по какой-то, ну, может быть, не вполне понятно и сейчас причине, вот в Тамбовской губернии разверстка была значительно больше, чем на соседнюю Воронежскую и, например, Орловскую.
Ну, а вот, собственно, если говорить о событиях, так сказать, после 17-го года, как вело себя население? Оно приняло советскую власть?
Очень неспокойно. Вот, опять же, надо понимать, что вот, у нас в советские годы было впечатление, что все было хорошо, вдруг появился Антонов, непонятно откуда, и губерния вспыхнула. Но это не так. Тамбовская губерния всегда была неспокойной. Там была целая серия восстаний, которая охватывала значительную территорию губерния. То есть вот первое восстание было такое крупное, это было восстание мобилизованных в Красную армию крестьян. Они практически 17 июня 1918 года они захватили Тамбов. Они сожгли списки призываемых и разошлись. Вот. Затем следующая действительно крупная волна восстаний, которая охватила 7 уездов губернии из 12, это осень 1918 года. Это восстание явно эсеровского толка, которыми руководили местная интеллигенция, значительная часть которой имела фронтовой опыт Первой мировой войны. И там звучали лозунги поддержки учредительного собрания, то есть его требования его созыва, и прекращение мобилизации в Красной армии, и прекращение сбора чрезвычайного 10-миллиардного налога, который должны были отдать советской власти местные буржуа, но фактически часто этот налог был переложен на зажиточное и даже среднее крестьянство. И это восстание в разных уездах продолжалось вот от 2 до 3 недель, причем там были, в том числе и прерывалась неоднократно связь Козлова, нынешнего Мичуринска, там, важного железнодорожного узла с Москвой. Соответственно, прерывалось и снабжение Москвы и других центральных промышленных губерний хлебом. Вот. И Красной армии там пришлось использовать и не только войска ВЧК и внутренней охраны, но и части Красной армии. Но в итоге все-таки ключевой причиной прекращения восстаний это было, во-первых, снижение вот этого налога, прекращение его сбора со средних крестьян. Плюс советская власть отказалась от практики насаждения комитетов бедноты, чья деятельность вызывала просто ненависть значительной части крестьянства, особенно в Тамбовской губернии, где часть крестьян была там, благодаря достаточно высоким урожаям предыдущих лет, была достаточно зажиточной. Вот, потому что урожаи с 16 по 17 год были достаточно высокие.
Им удалось... Павел, а вы сказали, вот, что там руководили, похоже, эсеры этими выступлениями. Вообще, да. А как голосовал регион на выборах в учредительное собрание? И каковы были позиции партии социалистов-революционеров на Тамбовщине?
Они были достаточно сильные, то есть большинство Тамбовской губернии, там, по-моему, процентов 70, я вот сейчас сходу не скажу, от 60 до 70% там, по-моему, право эсеры получили. То есть и изначально Тамбовский совет был эсеровским. Его большевики просто разогнали в январе. Его большевики разогнали позднее за то, что вот он вел политику, которая не соответствовала требованиям центра.
Ну, а вот в 19-м году, когда происходило наступление войск Деникина, насколько я помню, там мамонтовский рейд зашел на территорию Тамбовской губернии. Да, там тоже. Как это повлияло на перспективы восстания?
Ну, вы знаете, дело в том, что... Во-первых, где-то май-июнь 2019 года – это время, которое уважаемая Таисия Васильевна Осипова, один из лучших специалистов по российскому крестьянству в гражданскую войну, называла «зеленой волной» или «зеленой войной». То есть это был период массового дезертирства, а уклонения крестьян от службы в Красной армии и массовых восстаний в связи с тем, что советская власть пыталась крестьян загнать в Красную армию. Что касается мамонтовского рейда, то он, можно сказать, был достаточно успешным именно для корпуса, поскольку они сумели взять в том числе и Тамбов на один или на два дня. Вот. То есть Красная Армия выстроила оборону, создала целый вроде как укрепленный район, но Мамонтов его просто обошел и ворвался в город с другой стороны, которую его не ждали. Вот. Но надо сказать, что и затем они прервали, опять же, там, угрожали Козлову, где находился штаб Южного фронта против Деникина. Вот. Но сказать, что это как-то сильно повлияло на симпатии крестьян в пользу белых, скорее нет, потому что, ну, понятно, что практики казаков при продвижении по местности, которую они считали не своей, да, они известны.
Грабили.
Да.
Но вроде они раздавали оружие, которое было взято со складов Красной Армии, вывести они его не могли, они его просто раздавали крестьянам. Вот это, мол, способствовало потом вооружению крестьянства.
Ну, вы знаете, тут это возможно, но я думаю, что главное, там все-таки надо отметить, что повстанцы изначально были вооружены достаточно слабо, потому что там вот, ну, именно вот всегда там вот из документов повстанцев видно, что им не хватает винтовок, ну, что патронов им не хватает, это понятно, это судьба любых партизан, которые не снабжаются из какого-то единого центра. Вот. Но то, что им не хватало вот, ну, вот, таких боевых винтовок, это совершенно тоже что, прослеживается. А потом, опять же, что касается вооружения, не будем забывать про то, что ну, русская армия там, в конце 17-18 года бежала домой с оружием. И там люди там прихватили с собой очень много армейского имущества, в том числе и оружия. Вот. Но тем не менее, таких средств, ну, то есть и винтовок им явно не хватало, и особенно, конечно, пулеметов и орудий.
Хорошо, ну вот давайте теперь о тех, кто организовывал это восстание. Вот фигура Александра Антонова, собственно, откуда этот человек взялся и почему он стал лидером этого выступления, собственно, второе его название – Антоновщина.
Антоновщина, да. Получилось так, что ну, Антонов с молодости, там, ну, может, даже не в молодости, а в юности, еще будучи учеником реального училища, увлекся эсеровскими идеями. Вот, он участвовал в революции 5-го года и затем был уже арестован в Саратове за подготовку покушения на командующего Казанским округом Сандецкого. Генерала Сандецкого. И он был приговорен к смертной казни, которую затем заменили каторгой. Вот. Ну, как и все политзаключенные, он был выпущен в 17 году, ну и стал начальником Кирсановской уездной милиции, был там заместителем начальника Тамбовской губернской милиции. Вот. Ну и, соответственно, ну, человек был с какими-то достаточно сильными организаторскими способностями. Вот. Когда после левоэсеровского восстания большевики начали изгонять эсеров из всех органов власти, его пытались арестовать, но он ушел в леса и достаточно успешно скрывался от преследования чекистов и советской власти в лесах и там, во врагах тамбовских, и там, периодически он устраивал засады на советских руководителей, которые там, ну, наносили, там, по мнению, ну, то есть и по его мнению, и по мнению местных жителей, наибольший экономический вред крестьянству своими акциями во время сбора продовольствия. Вот. В частности, был убит бывший председатель губосполкома Тамбовского, снятый как раз после того, как Мамонтов взял Тамбов, Михаил Чичканов был убит. Это произошло в октябре 2019 года. Вот. Были убиты несколько чекистов и начальник губернского контроля Клоков. И такой вот небольшой группой он, можно так, как угодно, держал страхи или там терроризировал, в напряжении терроризировал местные советские власти. Вот.
Была ли какая-то сеть там поддержки, собственно, вот он, была ли какая-то организация, которая готовила, собственно, уже массовые выступления, там во главе с Антоновым или с другими людьми?
Ну, все-таки изначально восстание было стихийным, просто уже получилось так, что в 2020 году по плану разверстки, изначально утвержденному наркомпродом, с Тамбовской губернии собирались взять, ну, примерно, практически 3/4, там, 12 миллионов пудов зерна. То есть это была бы нормальная цифра там, для 2016 или для 2018 года, но для 2020 года это была совершенно цифра непосильная, поскольку всего там, по-моему, всего в Тамбовской губернии собрала в 2020 году там, порядка 18 или 19 миллионов пудов зерна разного. И как писал видный советский партийный публицист Александр Воронский, мужики поднялись с дреколем из-за голода, потому что выполнение этой разверстки означало для них для Тамбовской деревни в том году голодную смерть.
А у них уже летом начали, получается, часть хлеба изымать, так сказать, из запасов, там, из того, что
мы посеяли? Ну, это же дело в том, что советская вот эта система продовольственная, ну, и, там, она же тяжелая, неповоротливая, и они пытались еще собрать недоимки за прошлый год. Опять же, 2019 год был неурожайным, они пытались, несмотря на это, собрать недоимки. И там довольно нервно реагировали, судя по тому, по документам сборника, который вышел еще в 1994 году в Тамбове, Антоновщина, крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Тамбовский губернский продовольственный комиссар в Москве нервно реагировали на попытки местных властей как-то ограничить и снизить объем разверстки. И изначально это было стихийное восстание, которое потом было уже там как-то вот союз трудового крестьянства, возглавляемый эсерами, как-то организовывал и пытался строить в ряды, что называется.
Ну, то есть вот 19 августа, о котором мы уже говорили, это выступление в нескольких селах произошло, там отказались сдавать хлеб, да? Да. А и дальше, так сказать, дальше что? Дальше Антонов, так сказать, берет командование в свои руки?
Ну, изначально командовал вот этой партизанской армией Тамбовского края не Антонов, а Петр Токмаков. Вот. И Антонов уже стал командующим Тамбовской вот этой партизанской армии в марте 21 года после его гибели.
А Токмаков это что за фигура тоже? Уж давайте тогда что-то скажем.
Ну, Токмаков это такой тоже выходец, он выходец из крестьян, но он вот там воевал, он такой один из многих таких ярких крестьянских лидеров антисоветских. Вот, это там солдат, то есть унтер-офицер Первой мировой войны. Вот, и там, каким, то есть он сумел, так сказать, уклониться от призыва в Красную армию. Вот, и он возглавил там восставших в одном из сел.
Он ведь георгиевский кавалер и поручик был уже, выслуживший, да?
Да.
Чин.
Да, он, то есть он дослужился до офицера, и вот он возглавил как раз, там, изначально возглавил, так сказать, военную часть восстания, а политическим руководителем, да, был Антонов, причем в эсеровской партии не было единства насчет того, поддерживать это восстание или нет. Вот. И только уже потом они как-то присоединились, сказали, что да, там СТК к нам имеет отношение, ну, то есть Союз трудового крестьянства. Вот. Ну, и я сказал вначале, что советская, вот местные власти, они как-то не придали того значения, которое, может быть, с самого начала было придать этим событиям, потому что они это называли вспышкой бандитизма, ну, то есть такое традиционное отношение к крестьянскому вступлению, как к чему-то малозначимому.
Ну, то есть пришлем карательный отряд, там,
да,
постреляем,
да, и задаем. Да, там вот можно, конечно, это плохо видно, будет ксерокопия. Тут как раз написано, что вот уже 1 сентября они пишут, что наша задача — окончательное уничтожение банд противника, конфискация всего скота и инвентаря и имущества у крестьян, замешанных в пособничестве бандам, и совершенное очищение местности от банд. И в том числе, значит, они пишут, что энергичным наступлением через Кинзарь овладеть селом Коптево, конфисковать весь скот, отобрать инвентарь, хлебные припасы и вообще продовольствие, все это отправить на подводы в Самбур для погрузки в Тамбов. И дальше. Зажечь село Коптево с 4 сторон, самим же отойти в Кинзарь и где ждать дальнейших распоряжений.
Ну, очень гуманная такая, так сказать, такой план. Сжечь село в чистом виде, так сказать, карательная акция.
Вот, это приказ от 1 сентября 2020 года. Вот. А на следующий день они там очень тоже интересно, значит, вот ксерокопия, что вследствие того, что селение Новосильское, Коптево и Кинзарь сожжены, фуражировки в полной мере сделать не удалось, а только захватили, что возможно было унести. Ну и там далее, что, значит, описывается, что они собираются делать, где они собираются устраивать эту полную фуражировку.
Павел, а скажите, как все-таки развивались вот здесь вот военные действия? Ну вот сколько удалось собрать тем же повстанцам, так сказать, под свои знамена, и что они собирались делать вот в этих условиях, так сказать, ну в конце концов, там вышли из леса, вооружились, что они Тамбов хотели взять там или как?
Главной своей задачей изначально они считали прекращение сбора разверстки и уничтожение наиболее одиозных деятелей из местных советских властей. Судя по всему, Тамбов они брать не собирались, потому что, видимо, они понимали, что для такого серьезного полевого боя у них сил не достаточно, ну и для того, чтобы взять город серьезный, требуется там и артиллерия, и какая-то серьезная подготовка. А у них там на пике восстания, вот им удалось там, по-моему, в феврале или в марте захватить целиком батарею. Вот, тогда у них артиллерия вот этой партизанской армии выросла до 6 орудий. А так обычно больше 2-3 орудий у них не было. Вот, с очень ограниченным запасом. Что касается численности, то вот эти, опять же, на пике восстания, это где-то февраль-март 2021 года, это порядка 20 кавалерийских полков, в основном, ну, которые насчитывали, там, по разным данным, от 9 до 11 тысяч человек. Это вот регулярная партизанская армия Тамбовского края. Но, кроме того, было так называемое ВОХРА, или, ну, там, внутренняя охрана, или там вооруженная охрана, это еще 50-60 тысяч, ну, практически большая часть, ну, то есть, ну, не большая, но значительная часть мужского населения. Опять же, все-таки восстание распространилось на центр Тамбовской губернии, то есть это вот то, что сейчас, и сейчас Тамбовская область, это вот там нынешний Мичуринский район, отчасти Тамбовский район и плюс Борисоглебский район нынешней Воронежской области. То есть вот в те районы, которые относятся, в те уезды, которые теперь относятся к Рязанской области и к Мордовии, восстание на эти уезды восстание не распространилось.
Но там же я видел такую карту интересную, что вроде бы оно-то перешло куда-то на, отчасти на Рязанскую губернию и Саратовскую. Там туда отряды повстанцев заходили.
Ну, вот, в Саратовскую губернию повстанческая армия, они скорее уходили от преследования кавалерийских частей Красной армии и потом возвращались. В Рязанскую губернию, вот в нынешнюю Рязанскую область, они ходили, но там как-то они большой поддержки не встретили. И опять же, вот большой поход повстанцев, это март 21 года, они пошли в Пензенскую нынешнюю область, ну, тогдашнюю Пензенскую губернию. И это было, вот, на мой взгляд, ошибкой, потому что там они не встретили той поддержки, ну, то есть, которой они пользовались на своей территории. Потому что там крестьяне были отчасти запуганы, отчасти, вот, поскольку для них это были в Пензенской губернии, это были чужие, да, логика была такая: вы придете сейчас и уйдете, а потом придут красные и нас накажут за поддержку. И в ходе этого похода как раз повстанцы понесли достаточно большие потери.
Но рассчитывали ли повстанцы во главе с Антоновым и Токмаковым на то, что им удастся, так сказать, поднять всю Россию против большевиков? Ведь в такой вот оборонительной тактике, собственно, на территории одной даже большой губернии, тем более, что и Врангель уже разбит, и польская война закончилась, они не могли не понимать, что потерпят поражение. Вот как они собирались что-то делать, так сказать, чтобы расширить свое восстание?
Ну вот они пытались, вот как раз это был поход в Пензенскую губернию, потом они пытались объединиться с еще одним крестьянским вождем, Иваном Колесниковым, который действовал в Воронежской области, но у Колесникова были свои амбиции. Вот. Он не захотел объединяться с тамбовцами и не хотел идти под командование Антонова. Он хотел быть сам по себе. Вот. Это, может быть, тоже сыграло какую-то роль в том, что повстанцы были в итоге, ну, то есть то, что повстанцы были разобщены и разгромлены.
Скажите, а какой-то они государственный аппарат на занятой территории создали, так сказать, в противовес большевистскому, так сказать? Вот они разогнали, так сказать, эти советы там, исполкомы большевистские, а на что тогда они опирались, на какую структуру? Почти полгода же контролировали часть районов.
Ну, они создали свои органы власти, то есть это были, то есть, ну, советы все. Все-таки это изобретение не большевиков, вот. Это были советы, но вот этот вот лозунг «Советы без коммунистов», он как раз довольно ярко реализовался на территории, которую повстанцы очистили от большевиков и от Красной армии. И они там вот как раз организовывали продовольственное снабжение повстанческой армии и населения. Они организовывали призыв и там мобилизацию в партизанскую армию. Ну и поскольку интеллигенция была во многом местная эсеровская, то есть они там продолжали учить и лечить так же, как раньше. То есть они продолжали работать вот эти там структуры власти, которые ближе всего к людям и которые там, крестьянам, которые занимаются вот их там непосредственным обеспечением их повседневных нужд и потребностей. Пытались опять же организовать какое-то производство патронов и ремонт оружия, вот. Ну, это там получалось в довольно ограниченных масштабах. Вот, недостаток боеприпасов – это то, что это то, на то, на что повстанцы постоянно жалуются.
Павел, скажите, а как действует советская власть вот в этот период с осени 20-го года, ну, до начала зимы, то есть до политических решений, там, связанных с отменой и продразверстки? Вот какова была тактика красных?
Ну, во-первых, там они не сразу поняли, с чем они столкнулись. Вот, они думали, что достаточно быстро подавят восстание. Даже в октябре, то есть в октябре 2020 года у местного командования, там была эта группа войск по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии, они где-то в конце октября писали, что восстание в основном подавлено, остались немногочисленные очаги, которые мы скоро подаем, и скоро будет в губернии спокойно. Но они ошиблись. В ноябре 2020 года, после очередной попытки там, собрать разверстку, начался новый подъем восстания, и там целый ряд довольно крупных гарнизонов были уничтожены. Ну, не уничтожены, то есть обычно, опять же, тактика повстанцев, значит, они, это внезапное нападение на гарнизон, значит, они, там, в основном красноармейцы к тому моменту это войска внутренней охраны, которые, во-первых, слабо, со слабой боевой подготовкой, плюс с никакой мотивацией воевать против крестьян, потому что это обычно крестьяне, причем иногда даже соседние губернии. То есть они прекрасно понимают, что у них семьи те же проблемы. Вот. Эти красноармейцы большая часть сдаются, отдают оружие, и повстанцы отпускают их на все четыре стороны. И вот только и вот уже тогда, там, в декабре, в начале января, только у советской власти, там, как в Тамбове, так и в Орле, где был штаб Орловского военного округа, и в Москве нарастало, то есть, ну, не то что желание, да, выросло стремление хотя бы разобраться, что там происходит, почему восстание не удается подавить. То есть стало ясно, что это не просто там вспышка бандитизма, а что-то более серьезное. И туда отправили командующего Орловским округом Скудра и комиссию рефтрибунала республики под руководством Петра Камерона. Вот. И те уже там начали писать, что причина все-таки не только в эсеровской агитации, а, во-первых, в непосильной разверстке и в крайней жестокости карательных акций тех частей Красной Армии и особенно их командиров, которые, как написал Скудра, злоупотребление красным петухом, то есть с сожжением жилья и продовольствия, что так, вызывало просто озлобление крестьян, потому что им, вот, ну, их оставляли на зиму перед перспективой голодной смерти.
Уже потом теперь прислали, я так понимаю, Антона Вовсеенко возглавлять все эти карательные...
Не, Антона Вовсеенко это чуть позже. Вот в январе 2020 года первоначально туда отправили Александра Васильевича Павлова, бывшего командующего 10-й армии. По-моему, кстати, казак по происхождению и поручик царской армии. Вот. И он сразу написал, что там буквально первые же переговоры по прямому проводу у него были с главкомом. Он говорит Каменеву, что в Тамбовской губернии не бандитизм, а крестьянское восстание, охватившее широкие слои населения. И надо с этим серьезно работать. Во-первых, как-то ослабить давление на крестьян, то есть как-то то, что называли, скостить разверстку, и представить более-менее боеспособные части, которые, во-первых, способны бороться с подвижной кавалерией повстанцев, которые легко скользают от преследования, и, во-вторых, которые не грабят население и ведут себя прилично, так сказать, вне боя. Вот. И его там просьба была услышана, туда отправили 15-ю кавалерийскую дивизию регулярной Красной Армии, отправили 10-ю стрелковую дивизию и там ряд технических частей, ну, видимо, чтобы преследовать, то есть там авиацию и два бронеотряда, чтобы эффективнее преследовать повстанцев.
И, ну, сказать, и вообще, что... насколько я понимаю, там добавляется довольно много войск. Вот приезжает, да, Антонов Овсиенко, а потом уже получает командование в апреле сам Михаил Тухачевский. То есть угрозу восприняли как серьезную совсем.
Ну, надо сказать, что вот, возможно, Павлову удалось бы с этим как-то справиться, потому что, ну, Павлов, он... По-моему, он бывший агроном, кстати. Вот, он понимал, в чем, в общем, суть проблемы. Вот, и надо сказать, что вот это наступление по сходящему, вот наступление Павлова и вот то, что и наоборот, не очень удачный поход повстанцев в Пензенскую губернию, возможно, позволил бы Павлову постепенно вот это восстание локализовать, потому что после поражения похода, значит, Антонову пришлось уйти в район Рамзинских озер, который недоступен был в период половодья. Вот. И там, его, в принципе, можно было бы, наверное, блокировать. Но тут, значит, во-первых, тут выясняется, что, значит, износилась обувь, а других запасов нет. И, ну, такого прочного заслона вокруг озер не удается создать. И тут, значит, как, в общем, ну, это скорее был повод, чем причина. Значит, в апреле 21 года повстанцы нападают на станцию Рассказово. Опять там при том, что там достаточно серьезный гарнизон был, порядка 800-900 человек, там орудия, там пару орудий, там пулеметы, достаточно там хорошо снабжены патроном, но тем не менее происходит вот этот рецидив, вот эта история, когда что повстанцы захватывают крупный объект, берут пленных, их отпускают. Вот. И это стало причиной, наверное, поводом для отстранения Павлова, у которой, в общем, ну, то есть, если Антонов Овсиенко как раз, по-моему, появился в апреле, и тут, значит, и он хотел, так сказать, ужесточить вот эту борьбу против повстанцев, в том числе там брать заложников, Павлов этому противился, надо сказать. Вот. И тут, вот, а тут был повод его снять, и его сняли. И на смену ему пришел Тухачевский, который совсем недавно, там, буквально там в марте 21 года, подавил кронштадтское восстание, где он, кстати, собирался отдал приказ о применении химических снарядов против линкоров балтийских, но там по каким-то причинам эти химические оружия не применили. Там, возможно, там из-за там погодных условий, вот, и сложно сказать. Вот. Ну и вот этот Красный Бонапарт, который взял Кронштадт, а не за, там, перед этим проиграл Варшавскую операцию, вот, он был отправлен в Тамбовскую губернию, и сразу же, значит, тут они с Антоном Овсиенко нашли друг друга, что называется, потому что и тот, и другой намеревались подавлять восстание железной рукой. То есть изначально, причем вот термин Тухачевский сразу сказал, что нужна оккупационная система, то есть разделение губернии на ряд участков, ну и там в каждом из которых надо, значит, четко разделить губернии на участки, чтобы не допускать свободного там проникновения и рейдирования партизанских этих частей по всей губернии.
И, ну, то есть соответственно... система и заложников, и концлагерей, да, и массовых, да, расстрелов, так сказать, крестьян, все это пошло полным ходом именно при Тухачевском.
Да, да, разумеется. Это уже май, июнь. Участники бандитских шаек, партизаны, бандиты, сдавайтесь или будете беспощадно истреблены. Ваши имена известны, ваши семьи и все их имущество объявлены заложниками за вас. Скройтесь в деревню, вас выдадут соседи. Если у кого ваша семья найдет приют, тот будет расстрелян, семья того будет арестована. Всякий, кто окажет вам помощь, рискует жизнью. Если укроетесь в лесу, выкурим. Полномочная комиссия решила удушливыми газами выкурить банды из лесов.
А вот, кстати, все-таки про химическое оружие. То есть доказано, что оно было применено Тухачевским? А то все время споры идут бесконечные.
Ну, а какие споры? Уже есть рапорты. Там, вот я сам лично встречал рапорт, во-первых, командира Белгородской батареи артиллерийской, белгородских артиллерийских курсов, который пишет, что они там использовали 65 там снарядов, стреляя по острову, где там предположительно прятались повстанцы. Вот. Потом есть просто там, ну, это не рапорты, это данные о расходе боеприпасов, что там по 150, по 200 снарядов использовали дивизион стрелковой бригады Заволжского округа и дивизион 14-й кавалерийской бригады.
То есть... Павел, у нас времени не очень много. Я вот еще хочу конкретный такой вопрос задать. Действительно, получается так, что все-таки повстанцы были разгромлены именно военным путем. Вот я вижу даты, там конец мая, начало июня, в таком в генеральном фактически сражении с Красной Армией, где участвовали десятки тысяч человек. Это так действительно?
Ну, да. Да, ну, можно сказать, да, да, так, потому что там были переброшены, в общем, войска, которые, общая численность которых было более 50 тысяч человек. Это достаточно мощные технические силы, там и аэропланы, которые использовались для разведки расположения повстанцев, и броневики, которые могли преследовать кавалерию повстанцев. И вот эти летучие отряды, то есть кавалерия плюс бронемашины, с которыми повстанцам нечем было бороться, они сыграли ключевую роль в разгроме его военных сил. Ну и плюс запугивание местного населения, так сказать, и репрессии против семей.
Просто у нас, кажется, преувеличивают значение того, что, значит, была там отменена продразверстка в феврале по губернии, потом, значит, решение вот там о введении продналога. Сопротивление это, в общем, вооруженное, так сказать, достаточно значительное продолжалось, и мне кажется, что вот не надо...
Деревня просто не поверила этому, тем более, что, во-первых, отмена продразверстки не отменяла того, что брали недоимки за прошлые годы. И, во-вторых, надо понимать, что на крестьян возлагалась обязанность продовольствовать те войска, которые, что называется, боролись с бандитизмом. И вот, ну, деревня просто не поверила, надо сказать, власти.
Если... Ну, еще один вопрос все-таки о масштабе репрессий, так сказать. Вот сейчас обсчитано количество погибших во время этого восстания и репрессированных после или в процессе его подавления?
Ну как, вот из губернии в качестве заложников в концлагеря отправили несколько, там порядка 50-60 тысяч человек, вот это семьи повстанцев. Вот, и там, ну вот, именно жертву довольно сложно посчитать, я думаю, что это не там, достаточно сложно, то есть это надо сравнивать результаты переписей, но учитывая гражданскую войну и Первую мировую войну, это довольно сложно, но я думаю, что это тоже там... Ну, не одна тысяча человек, это там больше 10-12.
Есть подсчеты тамбовских историков, что погибло там порядка 12-13 тысяч повстанцев и заложников, и там порядка 6 где-то, так сказать, тысяч со стороны советской власти. Ну и вообще сокращение населения вот по районам, так сказать. Вот Владимир Безгин писал, значит, где были активные действия, где-то на 80 тысяч человек. В общем, насколько я понимаю, это действительно была такая серьезная просто катастрофа. так сказать, демографическое в регионе?
Ну, это очень, я не знаю, ну, учитывая то, что в губернии жил 4 миллиона человек, 80 тысяч это кажется немного, но тем более, что 80 тысяч это все-таки, я думаю, люди просто многие бежали. Вот, но последствия были, да, достаточно тяжелые. Люди просто вот бежали из этих районов. Наверное, вот именно для районов боевых действий, да, это наиболее интенсивных. Это было очень тяжело. А
партизанское сопротивление еще продолжалось там после того, как, собственно, вот эта армия крестьянская была разгромлена?
Да, 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 оно продолжалось, то, то есть они там пытались как-то противодействовать сбору недоимок по прошлым разверсткам, и Антон уже был убит уже в 22-м году на хуторе Нижний Шибрей.
Ну, пожалуй, последнее. Вот мне кажется, что тут такая действительно...
Я опять, прошу прощения, да. Вот группа войск по борьбе с... повстанцами расформировали уже в декабре только 21 года.
Да, я бы просто отметил, очень... что можно сказать о тамбовских крестьянах, что они в каком-то смысле были побежденными победителями. То есть они, с одной стороны, так сказать, были разгромлены, а с другой стороны, добились от советской власти таких уступок экономических, ну, примерно на десятилетие. Вот я бы такой вывод сделал.
Да. Да. Ну, я с вами соглашусь, потому что можно сказать, что русская деревня вернулась к, ну, да, к общине, да, то есть она ликвидировала вот эти столыпинские хутора и получила там часть, она получила те земли частновладельческие, которые она хотела получить. Вот. Ну, то есть она вот добилась отчасти той справедливости, которой она хотела и добилась права достаточно широкого распоряжаться продуктами своего труда.
Ну что ж, я благодарю Павла Аптекаря за рассказ о Тамбовском восстании, как раз 100-летний юбилей. И хочу еще напомнить, что в Тамбове есть памятник участникам этого восстания. Ну, видимо, обеим сторонам, так сказать, называется памятник Тамбовскому мужику в центре города на Кронштадтской площади. Спасибо, всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».